ампуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, здравствуйте! С вами программа «Револьвер», и в этой программе с вами я, Сергей Станкевич. Я историк и политолог. Напомню также, что я миротворец и христианский пацифист. Я гостеприимный хозяин своего телеграм-канала «Станкевич объясняет», куда я всех радушно приглашаю. А со мной вы можете пообщаться. Во-первых, можно слышать, конечно, радио. Это самый простой и доступный способ. Во-вторых, можно смотреть в ВК наш эфир. Ну и, конечно, я жду ваших вопросов, дорогие друзья. Это крайне важно, потому что хорошо бы говорить не просто вот в экран компьютера, а видеть какой-то отклик, понимать, что вас интересует. Поэтому самый простой способ прислать мне вопрос, к чему я вас всячески призываю, это написать в телеграм-канал «Говорит МСК». Там бот у нас зарегистрирован, говорит МСК латинскими буквами, телеграм-канал. И слите ваши вопросы. У меня лента с вашими вопросами на экране. Мне ее оператор помогает двигать. И все ваши вопросы я постараюсь не оставить без ответов. Ну, кроме того, в своем телеграм-канале «Станкевич объясняет» я также провожу регулярно сбор вопросов, поэтому начну я именно с этих вопросов, а дальше буду подключать уже вот живую ленту. Значит, так, начинаем. И начинаем, естественно, дорогие друзья, с чего? С завтрашнего очень важного события, которое имеет все шансы стать историческим и поворотным. Это саммит, президентский саммит, встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Но начать я хочу не с самой встречи, а немножко с истории. Я все-таки историк по первому образованию. Вот много вопросов вчера еще поступило, тут копии скрещиваются в сети. По этому поводу вопрос неожиданный. А можно ли было не потерять Аляску? Вот почему-то постоянно российская аудитория возвращается к этой роковой теме. Но вроде бы 100 лет прошло, значит, и как быть, стоит ли вообще эту тему обсуждать? Теперь уже не переиграешь. Не вернешь назад 7 200 000 долларов, которые были получены, правда, тогда это были другие деньги, но все равно невеликие по сравнению с тем, что сегодня представляет из себя Аляска. И вот постоянно-постоянно эта российская мысль, подогреваемая, может быть, и известной песней группы Любэ про Аляску «Возвращай-ка Алясочку назад». Так вот, интерес к этой теме не ослабевает в российском обществе. И я позволю себе коротко вернуться уже не поэтически, а вполне профессионально к этому вопросу. Я посмотрел специально, что на эту тему опубликовали профессиональные историки, которые работают в архивах, причем сейчас в архивах много интересного и в российских, и в американских, и даже в британских есть, и даже в канадских есть, в том числе на эту тему. Вот давайте коротко вернемся, все-таки посвятим такой исторической предыстории какое-то время. Итак, можно ли было не потерять России Аляску в 19 веке, в 1867 году? Мой ответ следующий, на основе исторических документов: не продавать можно было, а вот не потерять нельзя. К сожалению, потеря была практически неизбежна. Как выглядела историческая обстановка? Кто был тогда главным геополитическим и военным соперником России? Британия. Британия и союзник Британии тогдашней, Франция. Россия потерпела очень болезненное, тяжелое поражение в Крымской войне. Значит, это 1854 год, все это дело завершилось. Что означало поражение? Россия лишилась полностью Черноморского флота и какой-либо возможности южной торговли, которая очень серьезное экономическое значение тогда имела. Южная торговля хлебом и другими вещами. Значит, потеряв фактически возможность работать через Черное море, и тем более, что проливы контролировала Османская империя тогдашняя, которая пропускала в Черное море британский и французский флот, в основном британский, а российский никуда не пускала, и нам предстояла еще одна русско-османская, скажем так, война, к которой нужно было готовиться. Ну, а в Балтийском море другой выход морской, на морскую торговлю тоже безраздельно командовали британские эскадры. Вот такая была обстановка, и нужно было неизбежно готовиться к очередному столкновению. Нужно было переиграть это болезненное поражение. Нужно было вернуть себе доступ к южной торговле, крайне важной. Кроме того, напомню, что с 1861 года отменялось крепостное право, давно назревшая реформа осуществлялась, которая вызвала массовые перемещения населения. Крестьяне, освобожденные без земли, двинулись в города в больших количествах. И это тоже меняло очень серьезную обстановку внутри империи. Это все надо было адаптировать. Ну, а что могла сделать в это время Россия на Дальнем Востоке? Да практически ничего не могла. Там ни армии, ни флота не было. Перемещать армию, которая, кстати, которую нужно было реформировать, наоборот, после Крымской войны, перемещать ее на Дальний Восток на вазах, железных дорог в том направлении еще не было. Было бессмысленно, на кораблях по вышеозначенным причинам не перевезешь. Ну и вот сама по себе обстановка вокруг Аляски, смотрите, какая была. Значит, там тоже доминировала Британия. Ее флот был там. Он вообще на всех морях, но в частности там он был. Там, кстати, Соединенные Штаты в тот момент были относительным союзником России. Потому что Российская империя в гражданской войне в Соединенных Штатах середины прошлого века выступила как раз на стороне победившего Севера. И, ну, не очень такой был плотный и оформленный союз, но рассматривали друг друга благожелательно с Соединенными Штатами. А вот Британия, конечно, рассматривала Россию по-прежнему как соперника основного на пространстве Евразии. И в сторону Аляски продвигались англо-французские подразделения, находившиеся тогда в Канаде. Британская Колумбия – это провинция Канады, непосредственно прилегающая к Аляски. Вот оттуда постепенное было такое продвижение. Продвинули, создали форт. Продвинули, создали форт. Никакого сомнения не было, что рано или поздно заберут они весь этот полуостров, прилегавший тогда, естественно, к Канаде, чтобы контролировать все Тихоокеанское побережье и, в частности, контролировать Берингов пролив, отделявший и сейчас отделяющий, значит, американский континент от Азии. То есть, сомнений в том, что Британия может забрать, имея там постоянно действующий флот, не было никаких, тем более, что это движение было ясно обозначено. В общем, выбор перед Россией был очевиден. Или вот сейчас, так сказать, с некоторым опережением, продать все-таки и Соединенным Штатам, которые рассматривались относительным союзником, или в итоге потерять. Потерять или в пользу Америки даром, или в пользу Британии и Франции, которые двигались в эту сторону из Канады. В общем-то, не будем сейчас гадать, как именно принималось решение. До конца это пока не ясно. Каких-то публичных дебатов на эту тему не было, но это было сделано и, пожалуй, было сделано в тот момент разумно. Тем более, что никакой экономической ценности для империи в виде каких-то доходов не было. А вот обострить отношения, потерять, так сказать, отношения с Америкой и тем более обострить отношения с Британией, дайте лишний повод для нападок еще и на Дальнем Востоке, в этом смысла геополитического тоже не было. Итак, ушла Аляска в середине 19 века, только через, ну, почти 30 лет там было открыто золото. Так что решение, пожалуй, выглядит разумным. А вот что делать сейчас? Что делать сейчас? Сейчас вот, пожалуй, удачным было решение, особым, особой, пожалуй, авансовой такой удачей, не победой, как многие пишут сейчас, это была победа, что на Аляске, нет, но это удача, это хороший знак, что именно на Аляске состоится эта встреча, потому что, ну, во-первых, условия безопасности легче будет обеспечить для встречи, утилитарно говоря, а во-вторых, что, пожалуй, более важно, вот весь символический ряд благоприятный, который важен для такого рода психологически сложных встреч. Кроме того, что вот эта территория символизирует некое согласие без войны между Россией и Америкой, уходящее в XIX век, есть и более позитивная еще символика, связанная с Второй мировой войной. Для нас Великой Отечественной. Дело в том, что в Фэрбэнксе, это там рядом с местом, где будет происходить завтра президентская встреча, Фэрбэнкс, такой город на Аляске, там в годы Великой Отечественной войны располагалась военная миссия советская, довольно серьезная. Смысл этой военной миссии состоял в том, чтобы принимать военную помощь по ленд-лизу, предоставлявшуюся Соединенными Штатами. На американских заводах, их становилось все больше, работающих на военные поставки, производились самолеты. Особенно самолет был таким важным для нас, это «Аэрокобра», назывался он, Р-39. И вот эти самые самолеты производились на американских заводах, они поставлялись туда, вот в этот самый Фэрбэнкс, там аэродром. И оттуда там уже находились советские летчики, их обучали полетам на этих самолетах, они тренировались и перегоняли уже советские летчики, поставленные американцами самолеты с территории Аляски на аэродромы в Сибири и дальше гнали до фронтов. Эта линия называлась «Алсип». Аляска-Сибирь. И там в Фэрбэнксе замечательный памятник до сих пор стоит, где советский летчик, американский летчик, пропеллер, реальный пропеллер вот этого самолета «Аэрокобры». «Аэрокобра» очень серьезно помогала на фронте. Всего было по этой линии, по «Алсибу», около 18 тысяч самолетов поставлено. Из них, ну, где-то порядка 5 тысяч были вот эти самые аэрокобры, на которых летали и успешно воевали наши знаменитые летчики, герои, асы, такие как Кожедуб, Покрышкин и многие другие. Вот этот символ, пожалуй, особенно ценен накануне аляскинской встречи двух президентов, и я надеюсь, что некая такая незримая тень вот от этого сотрудничества, такая, или, может быть, даже, нет, тень – неудачное слово, пожалуй, такой луч некий из Фэрбэнкса, вот от этого памятника, на котором стоят два бронзовых летчика, вот некоторый луч от пропеллера, находящегося там на постаменте, она будет светить в сторону Анкориджа, где на военной базе, американской военной базе, состоится этот диалог двух президентов. Кстати, по поводу военной базы, разумное решение, еще и почему? Потому что вопросы безопасности связаны не только с тем, что кто-то физически, какие-то люди приедут и будут там махать плакатами или картонками. Ведь дроновая опасность существует. И сейчас вот эти мини-дроны, которые везде находятся, и их везде легко можно и покупать, и возить, хоть на собственном пикапе там по Аляске перемещаясь, можно везти в кузове там несколько дронов. Дроновая опасность – еще серьезная вещь, и от нее гражданские-то объекты не защищены никак. и как-то тут полиции не останавливают все пикапы, которые тентами прикрыты, тем не менее, вот эта угроза, она сохраняется. Поэтому сделать это все на Аляске, где, на военной базе, где можно просто усилить режим, уже существующий реальный режим безопасности, это разумно. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это все будет завтра происходить. Будем, конечно, следить за всеми событиями, будем их комментировать. Но давайте сейчас уточним, пожалуй, что там, собственно, будет рассматриваться. Вот сели стороны, сели два президента за стол. Обычно как же? Повестка дня. Что предметно мы будем рассматривать? Это, как ни странно, вопрос нетривиальный. И в этом этим саммит отличается, завтрашний, аляскинский, от предыдущих, потому что на всех предыдущих саммитах, в общем, знаю и в том числе по собственному опыту, повестка дня уточняется до деталей, и она уж совершенно ясна. Вот за несколько дней до встречи. Тут уже никаких секретов не остается. А вот завтра практически стороны будут встречаться без детально проработанной повестки. В целом, как бы, вопросы понятны, сферы дискуссии очерчены, но детальной повестки дня нет. И это удивительно и необычно. Как я себе представляю эту повестку дня? Кстати, важная деталь. С американской стороны даже поступило предостережение, потому что все мировые СМИ начали говорить о том, что главная тема завтрашней встречи президента США и президента России – это Украина и военный конфликт в Украине. А конкретно Соединенные Штаты настаивают на безусловном прекращении огня на территории Украины, и вот это, дескать, главный предмет, по поводу которого два президента пересекают там по тысячи километров и встретятся на Аляске. Нет, дорогие друзья, и вот опровергает американский Госдеп, нельзя сказать, что это главная тема завтрашней встречи. Мы встречаемся не для того, чтобы обсуждать Украину, это не переговоры по поводу Украины. Официальная была реплика от Госдепа, и это действительно так. Не надо навязывать вот таким образом, это идет навязывание повестки. Вот все мировые СМИ, как бы, в основном западные СМИ, пишут об этом, и тем самым как бы такое давление ожиданиями оказывают на участников встречи. Вот после того, как они две недели об этом только и говорили с утра до вечера, выйти потом и сказать, что тему обсуждали третий или четвертый по списку вопросов, но это как бы будет уже сложнее. Так вот, о чем на самом деле будет идти речь и что является главным предметом, с моей точки зрения, этой завтрашней встречи? На мой взгляд, главный предмет – это возобновление нормальной коммуникации, нормального диалога двух великих держав, двух крупнейших ядерных держав на планете, у которых более 90% всего всемирного ядерного потенциала, на которых особая ответственность за существование мира на планете и вообще за существование человечества. Особая ответственность на них в силу вот этого их ядерного статуса. Это как минимум, этим не исчерпывается их особая ответственность, но как минимум этим. И тот факт, что между ними нет нормального диалога, что между ними вот даже невозможно даже прислать министра иностранных дел из Москвы и главу Госдепа из Соединенных Штатов Америки прислать с визитом. Полгода у власти американский президент новый, глава Госдепа ни разу не был в России. Ни разу. И даже разговора об этом пока нет. А, соответственно, глава нашего МИДа с официальным каким-то визитом поговорить со своим визави в Госдепартаменте, а это главная работа дипломата, встречаться и обсуждать, до сих пор не было. И тон общения, общий тон отношений враждебный, с перспективой нарастания враждебности. Эта ситуация ненормальна. И вот эту ненормальность Аляска должна прекратить. Хорошая, здоровая, рациональная коммуникация, диалог, предполагающий понимание истинных намерений сторон, а не того, что изображается в глобальных СМИ и в глобальных сетях. Истинных намерений сторон, границ, которые стороны себе выстраивают. Вот сюда я точно не пойду, а вот сюда я буду настаивать на своем продвижении. Вот такого рода взаимопонимание, стратегическое взаимопонимание крайне важный момент. Поэтому я считаю восстановление диалога на высшем государственном уровне. Это главный предмет завтрашней встречи и, возможно, ее главный результат. Вот после того, как посмотрели глаза в глаза, почувствовали, так сказать, энергетику друг друга, покатали эти вопросы с одной стороны, с другой стороны, а вот если так, а вот если так, без посредников, а прямо глаза в глаза, это замечательно, это правильно, и это даст большой-большой шлейф последствий. Я вижу в этом главный результат. Конечно, будет в обсуждении и тема Украины, и завершение военного конфликта именно в таком контексте. Не как его дальше продолжать, а именно как его быстро завершить. Намерение быстрого завершения есть и в Москве, и в Вашингтоне. Варианты разные. И вот здесь предстоит сравнить сценарий выхода быстрого из войны, американский и российский. Российский сценарий достаточно очевиден, я его коротко только напомню, не повторяя детали. У нас два блока в нашем минимальном необходимом пакете. Это блок коренных условий и блок территориальных условий. Блок коренных условий важнее, чем территориальные. Он первый по приоритету. Поэтому, значит, для Украины будущего никакого блока НАТО, никакого НАТО, наоборот, в Украине в виде войск или баз, ограниченные ВПК, ограниченные вооруженные силы, никакой бандеровщины в виде политической идеологии, представленной там в парламенте и правительстве, ничего этого нет. Никаких партий, выступающих под бандеровскими лозунгами за какой-то военный реванш, нет. И, наоборот, восстановлены полностью в своих правах русская культура, русский язык, каноническая православная церковь. Вот это я коротко напомнил, канву – это коренные условия дипломатического урегулирования украинского конфликта для России. Территориальные условия есть, поскольку, конечно, вот после всего, что произошло, представить себе восстановление Украины в границах 1991 года невозможно. Но если решены коренные условия, если они гарантированы, то спор по поводу каких-то территорий конкретных, он идет уже быстрее, легче, естественнее происходит. И здесь есть некоторый простор для российской дипломатии. И я думаю, что какие-то варианты наверняка на этот счет заготовлены. Что вот кроме этого минимального необходимого пакета российского еще может происходить завтра на Аляске? Наверняка еще много чего. Давайте мы об этом поговорим уже, пожалуй, после перерыва на новости и рекламу. Встретимся скоро.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Дорогие друзья, с вами снова программа «Револьвер». И это я, Сергей Станкевич, историк и политолог, миротворец и христианский пацифист. И мы продолжаем разговор о завтрашней встрече двух президентов России и Соединенных Штатов Америки на Аляске. Давайте я попробую сейчас попросить оператора показать нам ленту с вопросами. И я буду на них посматривать и постараюсь по возможности на них отвечать. А пока вот мы прервались на том, мы сказали о том, что главным вопросом все-таки завтра не Украина только, а диалог между Соединенными Штатами и Россией как двумя главными ядерными державами мира, на которых лежит особая ответственность, и которые должны восстановить нормальное общение и согласовывать свои стратегические интересы. Это основной предмет встречи. В этот предмет встроена, безусловно, тема военного конфликта на территории Украины. И она в этом контексте должна решаться. То есть Россия и Соединенные Штаты должны сделать все, чтобы вот это препятствие в виде сохраняющегося пока военного конфликта в Украине преодолеть. Его нужно преодолеть, оставить в прошлом и сразу идти дальше. Сразу идти дальше в совместных действиях России и Соединенных Штатов по формированию нового миропорядка. Вот это, вот в этом контексте все, что связано с украинским конфликтом, и надо рассматривать. Есть ли шанс на то, что именно так все будет рассмотрено? А не в другом плане, а другой план и другой контекст сейчас предлагает, к сожалению, Европа. Ну, говоря о том, что сейчас делает Европа, мы имеем в виду, конечно, в первую очередь Евротройку. Это Британия, Франция, Германия. Это опорные страны, которые формируют с точки зрения европейского субконтинента вот эти самые западноевропейского, вот эти самые красные линии. Состоялась такая чрезвычайная встреча, ну, она в основном в онлайн-формате происходила. Европа беседовала с Трампом. В онлайн-формате совещание накануне саммита Россия-США. Европа требовала, чтобы ее позицию учли. И туда же срочно перебазировался в Берлин действующий президент Украины Зеленский. Он там вместе с канцлером Фридрихом Мерцем находился в защищенной комнате и участвовал вот в этом диалоге. А с той стороны в Штатах был президент Трамп, ну и Рубио, и вроде бы Хексит тоже, это министр обороны. Вот Европа пыталась донести свою позицию и категорически настаивала, чтобы ее учли в ходе аляскинских переговоров. Трамп занял разумную позицию, он слушал. То есть он не излагал, что я завтра буду обсуждать с Владимиром Путиным, он сказал «давайте». И он слушал, высказывайте свои позиции, свои озабоченности, формируйте какие-то идеи. И насколько я понимаю по контексту, никаких идей здравых не было, а была единственная, транслировалась с точки зрения «нет-нет, ни в коем случае не договаривайтесь, нет-нет, никаких отступлений, граница 91-го года, значит, никаких уступок России». Никаких дипломатических ходов, ничего мы не примем. То есть, вот такого, позиция такого тотального отрицания фактически к чему ведет? У Европы, правда, здесь есть такой уклон. Да? Ну, хорошо, вот мы-то считаем, что да, уступок не должно быть, но вот рядом с нами сидит президент Зеленский, приехавший из Киева. И вот самое главное, что без него нельзя решать. Вот мы на этом, дескать, настаиваем. Не то, что мы свои какие-то условия ставим, хотя у нас они тоже есть, но мы не так уж категоричны. А вот он точно имеет первоочередное право голоса, и его нужно услышать. А Зеленский ушел в тотальную обструкцию, то есть вообще никаких перемен, вообще никаких уступок, вообще никаких вариантов. И тем самым он себя презентирует, закрепляет в качестве главного препятствия на пути любого продвижения к миру. И Соединенные Штаты наверняка возьмут это обстоятельство на заметку, в том смысле, что если движение к миру действительно необходимо, то вот это препятствие необходимо устранить. Да, оно никуда не пустит. И поэтому смена первого лица в Киеве, я уверен, что активно рассматривается, уже есть варианты, есть даже практические схемы, как именно эту замену осуществить в Соединенных Штатах Америки. И это будет для американского президента после встречи на Аляске одна из первых задач. Ну что, смотрим, давайте двигать. Я попрошу сейчас оператора двигать ветку. Так. О! Максим спрашивает, видимо, Максим, но как Мак отдельно и Сим отдельно. Почему мы уверены, что президента не арестуют на Аляске? Приговор же есть. Во-первых, никакого приговора нет. Более того, строго говоря, это всего лишь существует требование Международного уголовного суда доставить для общения с прокурорами. А это вовсе не приговор, которого нет и быть не может. И это даже не арест. Это доставка принудительная. Но и даже это, в общем-то, нонсенс в отношении действующего главы великого государства. И никакого, конечно, там ареста и чего-то подобного быть в принципе не может. В том числе и потому, я даже не буду о политической стороне вопроса говорить, а просто потому, что Америка не ратифицировала Римский статут, по которому существует Международный уголовный суд. Более того, она Международный уголовный суд не просто игнорирует, она судей преследует, она к ним претензии имеет, и судей, и прокуроров Международного уголовного суда. Они для них персона нон грата для американцев. Так что давайте вот этот нонсенс оставим сразу в стороне. Да, вот тут меня поправляет Алишер, что, скорее всего, встреча послезавтра, потому что 11 часов разница. Да, разница действительно, я согласен с вами, спасибо за поправку, 11 часов, потому что как раз по фарватеру Берингова пролива примерно проходит меридиальная граница часовых поясов. И на одной стороне пролива еще сегодня, а на другой стороне пролива уже завтра. Это интересно. Да, интересный феномен, и спасибо за напоминание. Да, в этом смысле послезавтра. Так, Лис Хитрый пишет, что надо было назвать вот этот канал поставок американской военной помощи не Алсиб, а Сибал. Ну, может быть, теперь, если что-то подобное возникнет, то Сибирь пойдет вперед. Ниол пишет, вообще противоборствующие стороны встречаются на нейтральной стороне. А так выходит, что мы идем на поклон. Вот. Дорогой Ниол, вы не правы. Тут как раз другая символика работает. Да, на нейтральной стороне встречаются, вы правы, противоборствующие стороны. А тот факт, что Россия, ее президент едет и проводить встречу на той стороне, которая вроде бы до сих пор противоборствовала, означает, что та сторона больше не противоборствует, что она заканчивает противоборство, она выходит из прокси войны. Соединенные Штаты Америки больше не будут прокси воевать руками украинцев с Россией. И по этому поводу становится возможной встреча именно на их территории, причем на уровне глав государств. Это другая символика. Так что это не на поклон, это на то, чтобы говорить о будущих российско-американских отношениях, в которых вот такого прокси военного противоборства уже не будет. Так, двигаем ленту дальше. А пока я вам еще пару вещей таких серьезных скажу о следующем. Тревожит, конечно, позиция Европы. Потому что это пока тотальная обструкция. А ведь в послевоенной ситуации нам жить вот с этой Европой. Нам налаживать с ней отношения. Мы, так сказать, от соседства с Европой никуда не денемся. И нам вовсе не нужно, нам, я имею в виду России, вовсе не нужно, чтобы Европа опять была расколота на два непримиримых лагеря. Чтобы опять некий железный занавес возник. И чтобы война на территории Украины ушла. Украина существует уже другая. А вот холодная война с Европой теперь как бы устанавливается на десятилетия. Со всеми ее неприятными атрибутами. И вот как этого избежать? Для этого, конечно, хотелось бы увидеть некое отрезвление и какую-то рационализацию со стороны Евротройки, Германия, напомню, Британия, Франция. Ну, в Британии на это рассчитывать сложно, прямо скажем. Что происходит с британской нынешней политической элитой, что консерваторы, что лейбористы, это какая-то национальная трагедия. Вот. И я боюсь, что это станет хронической какой-то болезнью, но, по крайней мере, это остров. Да? Вот континентальная Европа для нас важнее. И во Франции неизбежны перемены, ну, абсолютно неизбежны. В 27-м году президентские выборы, Макрон не баллотируется, почти наверняка выигрывает тот или иной правый кандидат. Будут это правоцентристы или там еще более крайне правые, вряд ли дадут возможность Марин Ле Пен баллотироваться, затравили судебными исками ее, отстранили от возможного участия в выборах одним из судебных решений, но, значит, будет кто-то из ее партии, например, Бардала молодой, который возглавляет сейчас партию Марин Ле Пен «Национальное объединение», и в 27-м году неизбежны политические изменения во Франции, и я надеюсь, что Франция как бы возобновит свою достойную роль в европейской политике. Что касается Германии, проседает Германия и тонет на наших глазах. Германская великая промышленность, которая играла всемирную роль. Вот самым крупным экспортером промышленной продукции до недавнего самого времени, вот до 22 года, выступала Германия в мире. Германская промышленность работала на весь мир. И не только в смысле продукции, но и в смысле промышленных технологий, промышленных навыков. Все это уходит прошлое, на наших глазах, потому что германская промышленность потеряла энергетическую базу, сырьевую базу. И уже понятно, что этот процесс практически не остановить, даже если сейчас опомнится, и даже если попытаться вернуть, там, скажем, российский газ и российскую нефть и нефтепродукты в Европу, это сильно уже не поможет. Вот в Германии тоже должны быть политические перемены. Там уже популярность канцлера Мерца на рекордно низком уровне за 100 дней. Традиционно, вы знаете, меряют популярность на отметке 100 дней. Вот за 100 дней 67% немцев не одобряют по опросам деятельность канцлера Фридриха Мерца. Вот. И партия его, соответственно, просела ниже, чем альтернатива для Германии, которая против и военного конфликта, и помощи Украине, и за то, чтобы восстановить отношения с Россией. Вот перемены в Германии тоже, я надеюсь, произойдут, и нам нужна вменяемая, разумная Европа. Это одна из задач, я уже говорю в терминах послевоенной ситуации. Одна из главных задач для послевоенной ситуации. Смотрю ленту. Так. Это означает, что мы не боимся Америки? Роман пишет. Да, означает. В смысле, поездка Путина туда. Аляску на Сибирь не разменяют? Нет, не разменяют, спрашивает Зюритка. Так, когда будет встреча? В пятницу или в субботу? В пятницу. Ребята, давайте не будем затевать споры по поводу часовых поясов. Встреча точно будет в пятницу, а вот как там часовые пояса у нас не совпадают, это отдельная тема, которую можно решить в свободное от передачи время. А почему Трамп не приехал в Россию, а Путин летит в США? Евгений Лебедев пишет. Согласен, Евгений, что неплохо бы и Трампу в Москве появиться наконец. Но мы ведь с вами дипломаты, да, мы же готовы на компромисс. Давайте мы предложим Америке компромисс. А пусть Трамп хотя бы своего госсекретаря Марко Рубио и любимчика своего пришлет в Москву. Не пора ли ему наконец появиться с официальным визитом лидера американской дипломатии? И не странно ли, что он до сих пор не нашел возможности сам, Рубио, я имею в виду, глава Госдепа, главный дипломат, приехать в Москву? Пусть хотя бы он сначала появится, а подготовит он, находясь в Москве, встречу уже и визит президента Трампа в Москву. Очень желательно было бы его тут увидеть с серьезным каким-то разговором. Я где-то вчера читал, пишет Роман, что надо было Трампа пригласить ближе к линии соприкосновения и там проводить с нашим президентом встречу, например, в Темрюке. Ну, ребята, это фантазии. Пусть сначала Рубио в Москву, потом Трамп в Москву, а дальше посмотрим, где еще. А я вам скажу, где еще на самом деле. Вот представьте себе, что признает Америка переход юрисдикции над Крымом, официально признает. на государственном уровне, переход юрисдикции над Крымом к России, и тогда следующая встреча где? Правильно, в Ялте. Почему в Ялте? Потому что то, что вот сейчас будет происходить на Аляске, это многие аналитики называют, я в первую очередь, новый Потсдам. Напомню, что Потсдамская конференция 80 лет назад, она как раз происходила, закончилась в начале августа 1945 года по итогам Второй мировой войны, которую мы называем Великой Отечественной. Так вот, эта Потсдамская конференция чему в главном была посвящена? Послевоенному устройству Германии. Как будет Германия устроена и организована, миролюбивая новая Германия, и как сделать так, чтобы в ее устройстве были ограничители, не дающие снова Германии превратиться в источник войны, в угрозу мировую. Вот этому была посвящена конференция в Потсдаме. Главную роль тогда играли, несомненно, Соединенные Штаты и Советский Союз. В Британии Черчилля уже не избрали. От Британии приехал туда Эттли, который авторитетом не пользовался и большой роли не играл. А, соответственно, со стороны Соединенных Штатов Америки уже был не Рузвельт. Рузвельт к тому времени умер, а приехал уже новый президент Трумэн и от той же демократической партии. И Трумэн привез с собой в кармане документ о том, что в США состоялись испытания ядерного оружия. И он этим документом там помахивал перед советской делегацией. Так вот, на этой Потсдамской конференции договорились стороны о том, как будет выглядеть Германия, а почему бы на вот этом ремейке Потсдама, который произойдет на территории Аляски, не договориться о том, как будет выглядеть новая миролюбивая Украина, как она будет устроена, как она будет себя вести, с какими ограничителями и что внутри украинского устройства должно предотвратить какой-то рецидив угрозы и войны, исходящей с территории Украины. Вот об этом как раз и поговорят два лидера на этом самом новом Потсдаме. Но останется важный вопрос. А остальной мир как будет устроен по окончании конфликта? И вот здесь нужно что? Новая Ялта. И почему бы новую Ялту уже о мировом порядке, в который будут включены и европейские страны, и вся Большая Евразия, и остальной мир, почему бы об этом не поговорить в Ялте, на территории Крыма? Вот лично я за такой вариант уже следующей встречи, куда можно будет пригласить и Европу, если она к тому моменту осознает свой настоящий интерес и станет Европой рациональной, дальновидной и прагматической. На этом я завершаю свою встречу с вами. Всего вам самого доброго, мира и благополучия, и жду на своем телеграм-канале для продолжения.